Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведу с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 23 декабря, четверг, и сегодня программа «Вот о чем». Украинские женщины пойдут в военкоматы. Как реагировать на новое решение Генштаба? Что Путин сказал о Донбассе на своей пресс-конференции? И как журналисты узнали о том, что так называемое ополчение опять вербует россиян? Трехсторонняя контактная группа по переговорам по Донбассу договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом по итогам заседания 22 декабря сообщил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине в трехсторонней контактной группе посол Мика Киннунен. Россия и Украина в трехсторонней контактной группе договорились вернуться к прекращению режима огня. Судя по сообщению сторон, Киев и Москва договорились вернуться к договоренностям о перемирии 22 июля 2020 года, где есть требование не открывать ответный огонь без приказа высшего командования воюющих сторон. То перемирие продержалось, напомню, полгода, после чего началось обострение по всей линии фронта. Украинская делегация на переговорах сообщила о, цитата, «сдержанном оптимизме касательно возможной деэскалации ситуации на Донбассе». Приветствовали согласие не открывать огонь министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время в гуманитарной подгруппе, которая занимается обменом пленными и вопросом открытия КПВВ, ни о чем договориться не удалось. Продолжил обвинять Украину в планах напасть на Донбасс и Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции. В какую игру играет Путин с Украиной на Донбассе? Сдержит ли Россия обещание не стрелять на линии фронта? И на каких условиях Киев согласился поддержать перемирие с подконтрольными Кремлю Донецком и Луганском? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут исполняющие обязанности первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Галина Третьякова и политический аналитик фонда «Дем-инициативы» Мария Золкина. Наш номер 0800-300-403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Украина продлила до 2023 года действие запрета на поставку в страну российских товаров. Соответствующее постановление украинское правительство поддержало сегодня на заседании. Среди запрещенных для импорта товаров – мясо, рыба, молочные продукты, кофе, чай, сладости, алкоголь и сигареты, лекарственные средства, удобрения, промышленные товары и прочее. Торговые контрмеры Украины являются ответом на введенное с 2016 года российское эмбарго на украинские товары. Только в этом году Россия дважды расширяла перечень запрещенных к ввозу из Украины товаров, говорится в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина. За минувшие сутки с начала текущих обстрелов на Донбассе не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. Группировки ДНР и ЛНР обстрелов также не фиксировали. Напомню, трехсторонняя контактная группа накануне договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Согласие поприветствовали министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий вооруженными силами Валерий Залужный. Бывший главарь группировки ДНР, а ныне депутат Российской Госдумы Александр Бородай почти сразу после возвращения из Донбасса приобрел апартаменты в Дубае стоимостью около 450 тысяч евро. Об этом говорится в расследовании команды российского оппозиционного политика в заключении Алексея Навального. Авторы утверждают, что эти апартаменты не указаны в декларации депутата. Приблизительно в это же время Бородай приобрел квартиру в престижном районе Москвы на Ломоносовском проспекте. Ее рыночная стоимость около 100 миллионов рублей. Напомню, Александр Бородай был главарем группировки ДНР с мая по август 2014 года. До этого он участвовал в аннексии России и Крыма. В сентябре этого года Бородай попал в Госдуму по списку партии «Единая Россия» от Ростовской области. Автомобили очередного так называемого гум-конвоя МЧС России прибыли в отдельные районы украинского Донбасса. Об этом сообщают информационные ресурсы группировок ЛДНР. По этим данным, грузовики доставили медоборудование и медикаменты. Это уже 105-й так называемый гум-конвой, который направила Россия за время конфликта на Донбассе. МИД Украины отреагировал на прибытие российских грузовиков нотой протеста из-за того, что они пересекли неподконтрольный Киеву участок границы. Вместе с тем, напомню, гуманитарную помощь в Донецк и Луганск еженедельно продолжают отправлять Международный комитет Красного Креста и ООН. Грузовики этих организаций следуют через подконтрольные Украине КПВВ. Представителям трехсторонней контактной группы не удалось договориться об открытии всех КПВВ через линию разграничения на Донбассе. Приглашенные Россией на заседание представители группировок ДНР и ЛНР назвали свои условия для открытия пунктов пропуска на время новогодних праздников. В частности, они требуют от Украины признания российских вакцин против коронавируса и медицинских документов с печатями группировок. Украинская сторона от такого предложения отказалась. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии новостям Донбасса заявил, что вся деятельность группировок посвящена тому, чтобы легализовать их в правовом поле Украины. Арестович напомнил, что Украина со своей стороны открыла все КПВВ на Донбассе еще в ноябре 2020 года, и с тех пор они открыты ежедневно с утра до вечера. Он также отметил, что Украина готова вакцинировать всех своих граждан, живущих на подконтрольных группировках ЛДНР территориях, и не раз выносила это предложение на заседание ТКГ, однако на него ответа нет. 7312 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 531 человек заболел ковидом, 13 умерли от осложнений болезни. На Луганщине 59 новых случаев заражения, 6 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, 27 человек заболели и 4 умерли от осложнений ковид. В Орду 360 заболевших и 64 умерших. Горняки госпредприятия «Мирноградуголь» подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием погасить задолженность по заработной плате. Депутаты Мирноградского горсовета поддержали обращение шахтера в ходе сессии накануне, сообщает пресс-служба горсовета. По словам председателя местной организации независимого профсоюза горняков Александра Абрамова, кроме зарплатного долга и социального напряжения, есть проблемы с транспортом, в банях нет горячей воды, остро стоит вопрос с обеспечением горняков самоспасателями, средствами индивидуальной защиты, первой необходимости. Бастующие горняки предупреждают, что акции продлятся до тех пор, пока им не вернут все заработанные деньги.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются слушатели Громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Буквально через несколько минут мы будем говорить в студии в прямом эфире. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Как обычно, очень рады звонкам с оккупированной территории. В частности, обсудим достаточно неожиданную новость, если не сказать сенсационную, на фоне стагнации, тупика в переговорах по Донбассу в трехсторонней контактной группе. Вчера, как сообщили действующий председатель ОБСЕ в Украине, трехсторонней контактной группе посол Мика Кинунен, Россия и Украина договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Судя по сообщению сторон, Киев, Москва договорились вернуться к договоренностям о перемирии от 22 июля 2020 года, где есть требование не открывать ответный огонь без приказа высшего командования воюющих сторон. То перемирие, напомню, продержалось полгода, после чего началось обострение по всей линии фронта, которая вот продолжалась вплоть до последнего времени. В студии мы поговорим о том, какую игру играет Путин с Украиной на Донбассе, содержит ли Россия обещание не стрелять на линии фронта и на каких условиях Киев согласился поддержать перемирие с подконтрольными Кремлю Донецком и Луганском. У нас в гостях будут исполняющие обязанности первого замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу Андрей Костин. Спросим из первых уст, узнаем из первых уст о том, что вчера произошло на переговорах с Россией в трехсторонней контактной группе. Также у нас будет представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Галина Третьякова. В отличие от подгруппы по безопасности, договориться в гуманитарной подгруппе не удалось ни о чем, ни об открытии КПВВ, ни об обмене пленными. Спросим вот у Галины, почему, ну и общий анализ на совести Марии Золкиной будет политического аналитика фонда «Демократические инициативы». Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Пойдут ли украинские женщины массово в армию? Теперь в Украине женщины становятся военно обязанными. До конца 2022 года они должны стать на учет в военкоматах. Кто подпадает под этот учет и будут ли мобилизовать женщин в армию? Об этом расскажет мой коллега Марьян Кушнир, он гость нашей студии. Марьян, привет.
Витаю.
Марьян, ну как вот Генштаб объяснял это решение поставить женщин на учет? Кого коснется вот это вот требование? То есть кто обязан стать на учет в военкомате? Ну и вообще, насколько это нормально в мире, это практикуется?
В першу чергу треба сказати, що це з сьогоднішнього дня рішення указу міністра оборони номер 313, і він прийшов насправді ще від закону, який був ухвалений 9 місяців тому, в березні, здається, 2021 року. Тобто жінки, які, а є ряд спеціальностей, серед них і журналісти, повинні просто прийти на облік в військовий комісаріат по місцю прописки, стати на облік, перевіритися, чи здорові, чи не здорові, тобто зрозуміти, чи можуть ці люди проходити службу, коли це буде необхідно. І тут важливий момент. Жінок не мобілізують, не забирають в армію без їхньої згоди. Їх лише беруть на облік. І для чого це робиться? Як пояснили в штабі сухопутних військ Збройних сил України, робиться це для того, щоб розуміти, яка картина на сьогоднішній день із потенційним мобілізаційним резервом, хто може виконувати ті чи інші завдання, які завдання і що потрібно армії на випадок особливого періоду. Тобто можна говорити про воєнний стан. В законі про воєнний стан йдеться про те, що жінок теж мали би мобілізувати, якщо от йде повномасштабна війна. Але робиться оцей зараз облік жінок для того, щоб розуміти, скільки є жінок, скільки можна раптом що мобілізувати людей і хто які завдання може виконати, і щоб це просто пішло на свою якусь лінію, на свій, ну, щоб все було окей. І найважливіше, закликають жінок не панікувати, це звичайна процедура, і процедура ідентична тому, що проходять чоловіки, стоючи на облік, ще в школі, звичайна процедура. Потрібно буде просто переміщатися там, якщо переїжджаєте, то виписуватися, приписуватися в військкоматі. Непридатні тільки жінки не потраплять в облік – це люди, які мають проблеми зі здоров'ям, це люди старші 60 років. Ну і тут немає якогось питання, жінка це чи чоловік. Загальне розуміння у військових – це військовослужбовець або людина, яка може стати військовослужбовцем.
От так. Марія, ну то есть йде річ о неком воєнному резерві. Це, наверное, і включає вот, закон о теробороні, да? То есть ці жінки можуть стати резервом сильно территориальної оборони. То есть это в контексте вот закона об основах национального сопротивления, который в следующем году вступит в силу. Ну, то есть не совсем понятно, да, женщин поставят на учет, но они как бы ничего не обязаны, но они будут находиться в военном резерве. То есть в случае чего им либо предложат военную профессию.
Вони навіть не будуть в військовому резерві, то треба розуміти, що вони будуть про них просто будуть знати, хто є і що вони можуть. Без їхньої згоди вони не можуть стати членами територіальної оборони, вони не підпадають під перші мобілізації. Лише, як повідомили, виключно окремі професії, їх не назвали, окремі професії, які будуть необхідні в той чи інший період, будуть потрапляти під мобілізацію. Звісно, що журналісти не підуть в першу чергу, чи офіціанти не підуть в першу чергу, а підуть в першу чергу ті, хто займається зварюванням, можливо, розробкою якихось наукових особливих речей, і ті люди будуть там необхідні. Або, можливо, виникне ще якась інша потреба, як там медики чи що інше. Ну, я нагадаю, в сухопутних військах сказали, що понад 10 тисяч, а можливо і 20 тисяч, точну цифру не називали, посилаючись на те, що це, мовляв, таємниця, понад 20 тисяч жінок уже нині є на військовому обліку, і велика частина з них перебуває на Донбасі, виконує різного роду завдання, починаючи від куховарки, там медик, завершуючи жінками, які стоять на бойових постах, виконують бойові завдання чи командують, зокрема, підрозділами.
Марьян, последний вопрос. Понятно ли, как будет этот алгоритм построен? Ну, то есть будут приходить повестки женщинам, да? Что ждет уклонисток, если женщина, девушка не захочет прийти в военкомат? Об этом говорили?
Тут, насправді, звичайний алгоритм, який діє до чоловіків, але наразі до кінця 2022 року жінки можуть добровільно стати на військовий облік по місцю прописки. Це повинен контролювати безпосередньо керівник підприємства, де вони працюють, чи будь-якої іншої організації. Це не стосується ФОПів, оскільки ФОПи не несуть відповідальність за це, не керують, так прописано в законі. Уже згодом, якщо люди не будуть ставати на облік, тобто жінки не стануть на облік в відповідний момент, то підприємство, де вони працюють по тій спеціальності, яка визначена, будуть нести фінансові штрафи від, якщо не помиляюся, контролю за працею до цієї організації. Так, штрафи будуть, я от окремо виписав, як мені пояснили, від 5,5 тисяч гривень до 8,5 тисяч гривень. Але, знову ж таки, з урахуванням того, що нині нестабільна ситуація з COVID-19, то, можливо, ці рамки ще збільшать і, можливо, продовжать цей термін добровільної реєстрації. Очевидно, що жінок багато в Україні, і на це потрібен час. Ну, як запевнили, що військкомати готові приймати і готові будь-який день це робити, але, нагадаю, вперше потрібно пройти військово-лікарську комісію, стати на облік для того, аби визначили, чи взагалі ця людина може бути на обліку, чи стан здоров'я дозволить їй в особливий період проходити військову службу.
Ну що ж, посмотрим, як це буде. Спасибо большое. Гостем нашої студії був мій колега Мар'ян Кушнір. Ждіть його матеріалу на сайте Украинской службы радио «Свобода» во всех деталях. Вот нового призыва теперь призывают, ну, большее количество женщин будут призывать вооруженные силы Украины, точнее, ставить на учет, как мы сейчас слышали.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Российский президент Владимир Путин сегодня провел итоговую пресс-конференцию. Традиционный формат в конце года. Это уже 17-я пресс-конференция Путина в статусе президента. На фоне стягивания российской военной техники к украинской границе интересно, что же он сказал об Украине, НАТО и Донбассе в частности. Мой коллега Александр Демченко посмотрел всю эту пресс-конференцию и расскажет, что российский президент заявил по поводу Донбасса. Саша, привет.
Приветствую всех. Ну, сразу предлагаю послушать фрагмент один из... Вообще вот этот спич Путина, который касался Донбасса, был небольшой, он там буквально 3 минуты. Но я из него выделил фрагмент, послушаем его.
Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались.
Ну, то есть риторика Путина ничем не отличается от той, которая была последние 8 лет, да, о том, что есть Минские соглашения, где Россия не сторона конфликта, а есть Киев и так называемый народ Донбасса, как он это называет, или непризнанные республики, с которыми Киев якобы должен вести прямые переговоры. Опять же, отмечает Путин, да, о том, что Россия не сторона конфликта, и Россия всего лишь посредник. И причем опирается тут на то, что под Минскими протоколами стоят подписи представителей группировок ДНР и ЛНР, забывая, наверное, о том, что они там стоят не как подписи стороны переговоров, а как, ну, людей, которые по предложению России, ОБСЕ и Украины просто подписали как ответственные за вот эту вот оккупационную администрацию там. Но отмечу несколько моментов, которые интересные были вот в этом спиче, который касался Донбасса и Украины. Во-первых, Путин почему-то вспомнил о договоренностях, которые были достигнуты еще в 2019 году, летом 2020 года, когда речь шла о прекращении огня, о мерах по прекращению огня на Донбассе. В июле месяце они действовали. И Тут Путин, я не знаю, он или действительно так вот интерпретирует эти договоренности, или он просто оговорился. Он сказал о том, обвинил, вернее, украинское руководство о том, что оно отменило договоренность о том, что приказ на ответный огонь должны давать высшее руководство страны, вплоть там до президента, министра обороны, начальника генерального штаба. Но при этом сейчас Украина якобы разрешила давать эти приказы на ответный огонь, опять же, отмечаю, ответный огонь руководителям подразделений на местах. То есть Путин сам говорит о том, что речь идет об ответном огне с украинской стороны на обстрелы со стороны подконтрольной России группировок.
Оговорился, возможно.
Возможно, оговорился, но в действительности в этих договоренностях это так и звучало, да, и он обвиняет в этом украинскую сторону. Другой момент в том, что Путин снова использовал вот этот тезис о том, что с нынешним руководством Украины якобы нельзя разговаривать, выстроить взаимоотношения. Это как раз то, о чем написал в своей статье нынешний секретарь РНБО и бывший президент Российской Федерации Медведев не так давно, где он вот эти вот тезисы поднимал о том, что с руководством Украины невозможно разговаривать. Кстати, Путин уточнил, с каким руководством или с какими представителями силами в Украине можно разговаривать, не называя фамилии, там, названий политических партий, он уточнил, что это люди, против которых в Украине введены санкции. Ну, можем предположить, что это имеется в виду Виктор Медведчук, да, человек, против которого введены санкции. И, наверное, одно из выражений Путина, которое войдет, станет своеобразным мемом и запомнится, это пресс-конференция, так очень ярко рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский, цитирую, попал под влияние нациков. То есть вот такое слово использовал о том, что президент Украины сейчас находится под этим влиянием каких-то нациков, да, из-за чего невозможно разрешить конфликт на Донбассе и невозможно вести переговоров.
Саша, ну а такой общий вопрос. Ты вот потратил, кстати, сколько времени приблизительно длилась эта
пресс-конференция? Вообще вся пресс-конференция длилась более 3 часов, а вопросы, которые касались Украины, это было только 2 вопроса. Один из вот этих вопросов, который касается Донбасса, задал журналист «Эхо Москвы» радиостанции, и другой вопрос журналистка CNN задала, который касался стягивания войск границы Украины и вообще переговорам на уровне Путин-Байден и расширения НАТО, перспектив вступления НАТО в Украину.
Ну и на этих вопросах оживился Владимир Путин, не оживился, а вообще вот интонация вот этой пресс-конференции, да, там же он был вынужден отвечать, наверное, и о внутренних проблемах Российской Федерации, о международной политике, об Алексее Навальном, где видно было, что российский президент оживляется, ему интересно, где он нервничал, где ему было откровенно скучно, и вообще это скучная была пресс-конференция или достаточно занимательная, познавательная, интересная?
Вообще давно уже отмечают многие наблюдатели и российские политологи, и украинские, о том, что Путину всегда интереснее общаться как раз-таки на вот эти вот глобальные вопросы международной политики, когда он обсуждает их, он как раз-таки вот, у него такой блеск в глазах, он придумает всякие выражения, которые там касаются названия, там словечки всякие использует, прибаутки, как это, да, на русском языке называется. Например, когда он отвечал на вопрос о расширении НАТО и о том, что вот была договоренность о нерасширении НАТО после 1997 года, которая была нарушена со стороны Запада и блока НАТО, то он так очень оживился и перешел даже на крик, ну, как бы он, обращаясь ко всему Западу, кричал в адрес журналистки этой американской о том, что вы, то есть имея в виду Запад, должны дать нам гарантии сейчас и немедленно. То есть вот так прямо очень эмоционально об этом говорил. А когда вопросы касались какой-то внутренней политики, каких-то внутренних проблем, Путин, как обычно, сидел, записывал, да, у него там такая манера, да, когда он слушает и записывает что-то там в свою тетрадку, и
как бы говорил, что да, эти вопросы будут решены, как бы это всегда бывает, в ручном режиме. Единственное, что был один вопрос, на который Путин действительно касательно внутренней политики, если можно так сказать, оживился. Журналист газеты «Красный Север» из Вологды спросил у Путина, как он относится к тому, что один из жителей Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза из-за того, что тот 23 года не исполняет его желания. По залу прошел смешок, потому что все мы знаем, что Владимир Путин тоже из города Санкт-Петербург.
Спасибо большое. Ну, пусть сами россияне решают, насколько оправдано, что их президент интересуется больше внешней политикой, чем внутренними проблемами Российской Федерации. У нас в гостях был мой коллега Александр Демченко. Мы, кстати, в студии совсем скоро продолжим говорить о планах Путина на Донбасс, потому что только вчера в трехсторонней контактной группе, естественно, не без политического решения из Кремля, было озвучено о согласии сторон, то есть России и Украины, соблюдать режим прекращения огня на Донбассе. Почему так? Совсем скоро будем говорить.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Вербовщики в России начали набирать группы наемников для, цитата, «боевой командировки на Донбасс». Реальные ее цели не называются. Об этом пишет российское издание «Медуза». Журналисты издания пообщались с 8 источниками, среди которых есть бывшие российские военные, бывшие сотрудники спецслужб и спецподразделений МВД, боевики частной военной компании «Вагнера», член организации «Союз добровольцев Донбасса» и несколько вербовщиков. По данным издания, предложение поехать в командировку в Украину с конца ноября 2021 года получили не только профессиональные наемники, но и участники конфликта на Донбассе. Идет набор и среди жителей так называемых ЛНР и ДНР, имеющих боевой опыт. Автор материала о вербовке наемников для командировки на Донбасс Лилия Япарова рассказала, что еще об этом известно и кто ее источники информации.
В начале декабря, даже не совсем в начале, это где-то число 10, наверное, да, наверное, достаточно поздно для человека, который пытается за этой темой мониторить, узнала, потому что, прямо скажу, я даже не следила. Я не то чтобы рано начала готовиться к новогодним, я даже не рассчитывала, что такое действительно начнет происходить. Более того, что мои собеседники начнут сравнивать это именно с 2014 годом. Я, как, например, аналитики из Conflict Intelligence Team с большим скепсисом отнеслась к докладам американской разведки, которые очень много цитировались в последние полтора месяца в мировой прессе и в российской в том числе. И совершенно не ожидала, что какое-то движение именно человеческих масс, помимо вот призыва резервистов, которые, по словам аналитиков Conflict Intelligence, все-таки на учение БАРС, да, были отправлены, начнется.
Что, собственно, можешь рассказать подробности? Что говорят вот эти источники, с которыми ты смогла поговорить? Как давно это продолжается? И, ну, главное, как массово, в каких регионах России это происходит?
Где-то в середине осени одному из моих собеседников от вербовщика, которого мы знаем давно, от вербовщика, он армейский ветеран, армейский пенсионер, поступило предложение поехать. А вербовщик сам сразу признался, что он еще до конца не понимает, что за направление будет, но они как-то вот с моим собеседником в разговоре предположили, что это будет Африка. И, разумеется, Африка – это охрана, это чисто коммерческая история, неплохие деньги. Мой источник заинтересовался и только в начале декабря узнал, что на самом деле вместе параллельно, видимо, с вербовщиком, которому саму только в начале декабря об этом сказали, что и на самом деле направление будет не Африка, а Украина.
Ну, Африка, то есть, насколько я понимаю, это вот то, что мы знаем, то, что набирают сотрудников ЧВК «Вагнера» в ЦАР и в Ливию, насколько я понимаю.
Да, сотрудников ЧВК «Вагнера» действительно набирают в ЦАР и в Ливию, но помимо ЧВК «Вагнера» существует еще как минимум две известных публики ЧВК. Одна российская ЧВК «Редут», другая российско-украинская ЧВК «Вега», которая тоже активна. Более того, регулярно проводятся какие-то чуть более частные, я бы так сказала, наборы, которые тоже не вполне можно отнести именно к ЧВК Вагнера. Поэтому, когда собеседнику поступило это предложение, он на ЧВК Вагнера сразу и не подумал. Предложение могло поступить из нескольких разных источников. Суть в том, что, да, в середине осени якобы начала формироваться какая-то вот эта группа, куда набирали этого моего собеседника, в тексте я его называю Егором. Но сами вербовщики узнали о украинском направлении только в начале декабря. И что будет происходить, если отряд действительно будет сформирован и тем более отправлен на Донбасс, насколько понимаю, большинство вербовщиков до сих пор не знает. Или даже если знают, они не считают нужным рассказывать тем людям, которых они пытаются нанять. Поэтому пока наемники, те, которые выслушали вербовщиков, отказались, те, даже которые выслушали и раздумывают над тем, чтобы поехать все-таки на Донбасс в командировку, не понимают, она будет боевой, не боевой, это будет охрана, это будут боевые действия, это будет подготовка бойцов корпусов, да, то есть в военнослужащих ЛНР и ДНР непризнанных. Совершенно непонятно, если командировка состоится, в чем будут боевые или не боевые ее задачи.
Угу. А скажи, пожалуйста, понятно, сколько вербовщиков задействовано вот в этом найме? И главное, понятно ли, сколько людей уже они смогли нанять?
Я слышала о трех направлениях набора, которые можно считать массовыми. Массовыми, потому что мне это подтвердило сразу несколько источников, и были названы размеры отрядов. Одна из групп, которая собирается в России, из россиян, из российских военных специалистов, 120 человек, около 120. Две группы собираются на территории непризнанных ЛНР и ДНР, две группы под 240 человек, как мне говорили. Еще одно направление набора, я о нем, к сожалению, знаю только со слов одного собеседника, и не понимаю ни масштабов группы, пока не какие-то подробности, поэтому мы о нем даже не стали подробно упоминать в тексте. И еще набор якобы ведется по каналам Союза добровольцев Донбасса. Это ветеранская организация, которая объединяет людей, которые когда-то, просто рядовых россиян, которые когда-то отправились воевать на Донбасс в порыве вот энтузиазма 14-15 годов и с тех пор получили членские корочки Союза добровольцев Донбасса. Набирается ли вообще отряд? Получилось ли что-то вот из попыток людей, якобы представляющих СДД, кого-то набрать, мне пока неизвестно, как и масштабы этих групп тоже непонятно. То есть батальон, насколько я понимаю, никто пока не собирает. То есть не какие-то там не 800, не 1000 человек. 120, 240, два раза по 240. Вот такие цифры мне называли.
Сколько денег им предлагают вот за эту работу, известно?
От 160 до 320 тысяч. Я сейчас объединила цифры, две разных зарплаты по двум разным направлениям набора. И вот хочу обратить внимание просто, что цифра 320, она большинству собеседников кажется немного неправдоподобной. Неправдоподобно большой для командировки на Донбасс, который непонятно вообще из чего будет состоять.
Ну, то есть это примерно диапазон от 2 там, до 4 тысяч долларов, где-то вот такие деньги.
Да, да.
А понятно, вот эти люди, кого нанимают, это уже те люди, которые имели боевой опыт, которые, собственно, воевали в качестве боевиков на Донбассе, или это совершенно какие-то новые люди из российской армии, которые никогда раньше в этом не участвовали?
Мне известно только нами людей, которые имеют боевой опыт. В основном это люди, которые так или иначе в составе добровольческих, действительно, люди в 14-15 году бесплатно ехали воевать из своих родных регионов. Или в составе профессиональных наемнических, которые с первых дней конфликта на Донбассе 2014 года получали неплохую очень зарплату. Вот и профессионалы, и рядовые ветераны донбасские вот среди этих людей набирают. Чтобы набирали каких-то совершенно неопробованных в бою людей, я такого не слышала, чтобы набирали суперпрофессионалов кадровых военных, разумеется, речь об этом, мне кажется, не идет и идти не может.
Это люди, имеющие боевой опыт. Лиль, у нас остается около 30 секунд. Последний вопрос. Известно ли что-то, предлагают ли этим людям воевать не только вот именно на территории Донбасса, а где-то еще на каких-то сопредельных с Украиной территориях? Может быть, их концентрируют на границах России?
Нет, не предлагают. Более того, неопределенность на такой степени доходит, что, я повторюсь, наверное, Непонятно, до сих пор предлагают ли вообще этим людям воевать. Может быть, эти формулировки «боевая командировка» — это просто оговорка вербовщика или фантазии тех людей, которые выслушали вербовщика, что-то для себя поняли и так это пересказали.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Россия и Украина в трехсторонней контактной группе договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине в трехсторонней контактной группе посол Микка Кинунен. Судя по сообщению сторон, Киев и Москва договорились вернуться к договоренностям о перемирии от 22 июля 2020 года, где есть требование не открывать ответный огонь без приказа высшего командования воюющих сторон. То перемирие продержалось полгода, после чего началось обострение по всей линии фронта. Украинская делегация на переговорах сообщила о, цитата, «сдержанном оптимизме» касательно возможной деэскалации ситуации на Донбассе. Приветствовали согласие не открывать огонь министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный. В то же время гуманитарной подгруппе, которая занимается обменом пленными и вопросом открытия КПВВ, ни о чем договориться не удалось. Продолжил обвинять Украину в планах напасть на Донбасс и Владимир Путин во время сегодняшней итоговой пресс-конференции. В какую игру играет Путин с Украиной на Донбассе? Сдержит ли Россия обещание не стрелять на линии фронта? И на каких условиях Киев согласился поддержать перемирие с подконтрольными Кремлю Донецком и Луганском? Об этом поговорим с Марией Золкиной, политическим аналитиком фонда «Демократические инициативы». Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Присоединится к нашему разговору и Галина Третьякова, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Почему вот такое вот неожиданное якобы согласие со стороны подконтрольных Кремлю группировок ДНР и ЛНР не придерживаться режима прекращения огня, хотя вот в течение этого всего года все были свидетелями, что ничего подобного не было, ни о чем таком подобном договориться не удавалось. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Мария, ну вот вам этот вопрос адресую. Вы ожидали чего-то подобного к концу этого года, учитывая полный тупик в переговорах в течение всего этого года в трехсторонней контактной группе, и тут видим определенные подвижки, ну, по крайней мере, по заявлению украинской стороны и представителя ОБСЕ?
Но дело в том, что я не считаю это никакой подвижкой, никаким прогрессом. Мне кажется, что это просто тактический маневр, который очень быстро будет разрушен обстрелами в ближайшие несколько дней. То есть это не прорыв и не прогресс. И то, что не удалось ни о чем, даже маломальски, договориться ни в одной другой гуманитарно значимой подгруппе, да, ни по вопросу обмена пленными, ни по вопросу открытия КПВВ или хотя бы упрощения режима пересечения линии разграничения, мы знаем, что с 9 октября 2021 года максимально жесткие условия были введены самопровозглашенными формированиями для пересечения даже тех двух КПВВ, которые в ограниченном режиме работали. То есть все это свидетельствует о том, что никакого намерения на самом деле к деэскалации Россия на сегодняшний день в ТКГ не преследует. И поэтому я думаю, что в ближайшие пару дней эта так называемая договоренность о возврате к режиму тишины будет нарушена реальными обстрелами. И, в общем-то, это же не первая попытка вернуться к режиму прекращения огня. Она уже была не единожды. И тем не менее ничем не завершалось. Это слишком мелкий вопрос сейчас для России, для того, чтобы идти на договоренности. Россия играет в крупную игру, выдвигает масштабные международные ультиматумы, фактически по своему значению международные ультиматумы западному миру, ни о чем не собирается разговаривать с Украиной, а только с Брюсселем, условно, со штаб-квартирой НАТО и с Вашингтоном. Вот. Поэтому все, что происходит в ТКГ, это, если позволите, еще большая профанация, нежели Россия действовала прежде.
Ну вот, и в самом деле сообщает штаб операции Объединенных сил, что с начала этих суток на Донбассе уже зафиксировано зафиксировано, 3 нарушения режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенных минскими соглашениями вооружения в направлении Шумов, стреляли из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов, а вблизи Золотого из минометов калибра 120 мм, еще большего калибра. И кроме того, вот в очередной раз в Луганской области пролетел беспилотник, допускаю в штабе операции Объединенных сил, что это Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения. В нашем эфире должен был участвовать Андрей Костин, исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу. Вот мы заранее с ним договорились о том, что он примет участие в нашем эфире. Хотели из первых уст спросить у него, услышать о том, о чем вчера шла речь, собственно говоря, на вот этих вот переговорах, которые закончились таким достаточно неожиданным заявлением и украинской стороны, и представителя ОБСЕ. Но вот сейчас стало известно, что прямо во время эфира Андрей Костин отказался участвовать в нашей программе. Ну вот, сами делайте выводы. Почему? Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Мария, а если ни о чем толком не договорились, почему так украинская сторона восторжена достаточно, да, из всех возможных источников сообщала о неком... Ну, если украинская делегация говорила о сдержанном оптимизме, да, то в офисе президента увидели готовность к деэскалации с стороны Российской Федерации. Вот прям ликовал в своем сообщении спецпредставитель ОБСЕ, что вот, мол, наконец-то стороны договорились об этом. Если это пшик по сути своей, зачем об этом сообщать?
Ну, во-первых, офис президента имеет очень нежное отношение к каким-то попыткам договоренности с Россией. И за желаемое, за желаемый якобы очень серьезный результат, часто за последние 2,5 года выдавались вещи, которые таким результатом на самом деле не были. Но мы должны понимать, что сейчас Российская Федерация, даже вот этот условный политический симулякр, да, она его использует буквально в ближайшую неделю для того, чтобы подразнить Запад возможностью деэскалации на отдельно взятом участке российско-украинского противостояния, конкретно на Донбассе. Потому что сейчас, вот как сегодня была пресс-конференция Путина, и один из главных его посылов, что сейчас он ждет ответа от американских своих визави по поводу расширения НАТО, по поводу вот этого ультиматума Путина. И поэтому ближайшие несколько дней до Нового года Россия будет играться с этой темой и вот как бы дразнить, да, тем, что вот мы можем, в принципе, да, снизить уровень обстрелов и эскалации, но вот давайте подвигайтесь со своей стороны. Это такой типичная для России тактика, однако, к сожалению, для Украины ситуация на Донбассе – это сейчас исключительно на все 100% инструмент для России в ее попытках договориться с Западом. И никакого желания реально снизить напряжение на Донбассе или снизить вероятность дальнейшего, да, усиления там обстрелов у России совершенно нет. Она это использует для того, чтобы давить, среди прочего, давить на наших западных партнеров в обход Украины.
Мария, побудьте, пожалуйста, с нами. Еще спросим у вас о некоторых деталях. Вот тут есть и сообщение этой группировки ДНР. Там и итоги подводятся переговоров в течение всего этого года. И вот достаточно развернутые сообщения о ходе вчерашних переговоров 22 декабря. В частности, в гуманитарной подгруппе прямая цитата вот группировки ДНР, подконтрольная России, в Телеграме. «Сегодня мы выступили с очень важной, сегодня, то есть вчера, с очень важной и значимой инициативой возобновить работу КПВВ между республиками и Украиной на период новогодних и рождественских праздников при предварительном согласовании и соблюдении ряда эпидемиологических условий, связанных с обеспечением безопасности для здоровья граждан в период пандемии». Но украинская сторона буквально сразу же, даже без обсуждения и уточнения подробностей, ответила на это предложение отказом. Таким образом, украинские представители напрямую подтвердили, что никакому упрощению жизни граждан и заботе об их жизни и здоровье это государство не печется. Конец цитаты группировки ДНР. Отчета о переговорах гуманитарной подгруппе. К нашему разговору присоединяется Галина Третьякова, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу. Галина, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Галина, ну а что там произошло вчера? Что предложили для того, чтобы открыть КПВВ, и как ответила Украина?
На самом деле открытие КПВВ – это тема, которая муссируется в гуманитарной подгруппе и на ТКГ в целом с ноября прошлого года. В ноябре прошлого года должна была быть дата, мы к ней были полностью готовы, открытие двух КПВВ в Золотом и Счастье дополнительно. К сожалению, с территорией Ордло работает сейчас только один пункт, и ограничения, которые делает та сторона, они гораздо более жесткие, чем украинская сторона. У нас все очень просто. Мы пропускаем и готовы пропускать и по новым КПВВ людей. У нас делают бесплатно экспресс-тесты на входе. По нашей статистике меньше, чем 2-2,5% людей, которые подходят к экспресс-тестам, и они дают позитивный результат. Те люди, у кого позитивный результат, едут туда, куда они и ехали, но это действует додаток ДИЭ, и люди должны находиться на этом месте в обсервации, но именно туда, куда они ехали. Ехали в семью куда-то. Кроме того, есть коммунальные помещения, которые предоставляются гражданской военной администрации нашей в городах прилежащих КПВВ. Это самый лояльный механизм пропуска на нашу территорию. Мы не формируем списки, в отличие от нас. Для того, чтобы въехать на ту сторону, нужно подать заранее списки. Они по этим спискам смотрят и дают свое предварительное добро, будут они или нет пускать людей. Кроме того, люди, которые перемещаются с территории Ордло на территорию Украины, могут посещать украинскую подконтрольную территорию не чаще, чем один раз месяц.
Галина, а что вот предложили? Ну, что это значит на период новогодних и рождественских праздников при предварительном согласовании и соблюдении ряда эпидемиологических условий? Что там предложили, ну, вот, российские гибридные силы?
Украинская сторона принимала людей, вакцинированных спутником. Эта тема была основная. В общем, как бы гуманитарные цели давно используются республиками Ордло для того, чтобы легитимизировать свое положение. Ну, и в частности, сейчас эта гуманитарная ситуация базировалась на том, чтобы мы признали те вакцины, которые происходят на их территории. Кроме того, Украина не контролирует центры, которые вакцинации, которые находятся по ту сторону. Украина не знает о том, как проводятся тесты на той территории. Министерство охраны здоровья этого не делает. И мы считаем, что на сегодняшний день самая простая и самая быстрая процедура – это открытие КПВВ на тех процедурах, на которых они работают, в частности, в Еленовке и на станице Луганской. Если предложенные процедуры, которые были, они требуют рассмотрения санитарными врачами, ну, как минимум, признания вот этой вакцины «Спутник».
А как признание, Галина, что это имеется в виду, признание? То есть требовали, чтобы на государственном уровне признали или не заставляли ДИЮ устанавливать людей, которые пересекают?
Нет, в общем-то, как бы речь идет о том, чтобы люди, которые приезжают с сертификатами вакцинации спутником, чтобы это принималось как вакцинированный человек у нас. У нас нету, это вакцина, которая не получила до сегодняшнего дня сертификацию ВОЗа. Я не очень тут специалист по медицинским вопросам, и поэтому обсуждение тематики признания каких-либо вакцин или непризнания, она должна происходить как минимум врачами, санитарными врачами, Министерством охраны здоровья. Для обсуждения этих процедур нужно подключать Министерство охраны здоровья, санитарного врача, обсуждать их. А мы бы хотели, чтобы на праздники люди свободно перемещались к своим семьям. Могли встретить христианские праздники, Рождество, Новый год, без вот этого разделения. Однако и считаем, и до сих пор продолжаем считать, что самая простая процедура на празднике – это использовать тот наработанный механизм, который есть, а не входить в новые дискуссии о каких-либо признаниях, каких-либо документах.
Побудьте, пожалуйста, с нами, Галина. Давайте послушаем слушателей, которые дозвонились. Наш номер 0800-300-403. Напомню, обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго дня.
Доброго вечера. Слушаем вас. Представьте, пожалуйста.
Я в контрольной территории міста називати себе не буду. Я хотів би жінки задати запитання. І вибачте мене за мою коряву українську мову. Їздив я місяць тому на українську територію через станицю Луганську. Вона сказала, що безплатно коронавірус. Ні. Не тест на коронавірус. Ні, 750 гривень. В місті Сєвєродонецьк цей тест стоїть 450 гривень. І знаєте, оцей папірець, оця бумажка, вона нафіг нікому не нужна. Тому що мене зупинили патруль поліцейський, перевірили прописку, я думав, що будуть сімити. Глянули на мій паспорт, глянули на цю бумажку, говорять, цю бумажку ти покажеш там, на станиці, нам він не потрібен. Ти йдеш в маски, нікому нічого не потрібно. На що ми платимо гроші?
А де ви робили цей тест? На підконтрольній чи не підконтрольній території?
Станиця Луганська. Там я зараз не назву цю фірму, чи не фірму, а от, ну, ви зрозуміли мене. Там їх три чи чотири, три, по-моєму, дівточки, де робиться 150 гривень він стоїть. А через три години, коли я доїхав до Сєвєродонецька, мене зупинили, хоча, вибачте ще раз за мою коряву українську мову, поліцейські у мене перевірили прописку, перевірили паспорт, то саме все, по базі даних пробили через ноутбук чи через планшет. Оцей папірець, він нікому не нужен був.
Спасибо большое. Чудово у вас українська мова. Не треба казати, що вона крява. Ну, от я Галині Третьяковій передрісую, Галіна. Ну, от як прокоментуєте?
Так, ну, я ще раз. Я не знаю, яким чином збирають кошти там за ті експрес-тести на ті території. На нашій території, коли в'їжджає людина, то вона здає цей експрес-тест безоплатно. Ніхто кошти вимагати не може. Вони безоплатні.
А може там часники стояли якісь, Галіна?
Ну, може і стояли. Я безпосередньо кожен день не контролюю, у кого є допуск до таких. Можна перевірити, звісно, з якої години до якої години працює оця тестування, але за моєю інформацією тестування працює так само, як і відкривається КПВВ. Тому я перевірю ще раз цю інформацію, але за моєю інформацією і українська влада надає можливість складати такі тести безоплатно.
Есть возможность у нашего слушателя, может оставить или номер телефона для того, чтобы, ну, вот какие-то оставить подробности Галине, действительно выяснить, если Украина гарантирует бесплатность этих тестов, за что или и кто берет деньги, возможно, вы стали вот жертвой мошенников. Еще слушатель есть, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Я тоже с первой территории говорить не буду, кто и что, ни имя, ни фамилию. Конечно, очень жалко, что так и не договорились об открытии КПВВ, но меня всегда возмущает то, что последнее время почему-то говорят только о золотом и о счастье. А что, другие КПВВ, которые открыты на территории Донецкой области, не нужно говорить о них, о Майорске, о Гнутове или Марьинка, которые закрыты, все время говорят о счастье и золотом. Например, я сказала Ирина Верещук. Она говорила, что она будет в этой подгруппе какую-то роль играть, будет заниматься КПВВ, открытием КПВВ, как-то сможет, ну, я не знаю, посодействовать тому, чтобы со стороны оккупированной территории все-таки эти КПВВ открылись. Мы не понимаем, конечно, почему нас держат здесь. Конечно, мы как мячик, который бросают то в одну, то в другую сторону, прикрывая с нами. Но это, конечно, делает Пушилин. И я, если он слышит, я, конечно, и ему говорю, откройте, наконец-то, КПВВ. Не держите нас, людей, здесь закрытыми. Мы понимаем, что Украина открыла все, а мы закрыты до сих пор. И они просто издевательски предлагают Украине какие-то ультиматумы. Ультиматумы. Какие ультиматумы? Они знают, что Украина на это не пойдет. И поэтому мы постоянно остаемся здесь закрытыми.
Спасибо, спасибо большое. Спасибо за ваш звонок, спасибо за ваше обращение. Еще человек звонился. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, слушайте нас. Не слышит наш слушатель. Вроде бы есть еще один дозвонившийся человек, а нет, говорят, что их нет. Вопрос еще вот хочу Галине Третьяковой задать. Галина, а обмен пленными этот вопрос как-то вообще, ну, продвигается хоть чуть-чуть? Раньше, в 2019 году был крупный обмен как раз к рождественским новогодним праздникам, а сейчас что-то об этом ничего не слышно.
Да, обмен на сегодняшний день полностью заблокирован. Мы передали три списки, и они у нас пополняются каждые две недели сейчас. У нас на сегодняшний день Украина ищет на территории ОРДЛО 310 человек. И верификацию или подтверждение о нахождении этих людей, или просто подтверждение, что они живы и находятся на той территории, никакого такого подтверждения с той стороны мы не получаем. Со своей стороны ОРДЛО передали нам, что они ищут 145 человек на территории Украины. Информация о том, что в наших пенитенциарных учреждениях находится 24 человека, передана ОРДЛО и передана в ОБСЕ, соответственно. И мы предложили к новому году 24 человека вот из этих 145, которые найдены, оставшиеся из 145 затребованных, они не находятся в контактах или в пенитенциарных заведениях Украины. И найти их не представляется возможным. Либо люди, если они есть, то они не хотят переходить на ту территорию. Вот этих 24 мы готовы передать, но, естественно, когда такие шаги будут носить взаимный характер. Я еще раз скажу, что мы ищем на той территории 310 человек. И вот женщина, которая дозвонилась, почему речь идет о золотом и о счастье, она спрашивала. Потому что это новые КПВВ, инфраструктура, по которым построена была в конце прошлого года, они не функционировали еще в открытом режиме. Счастье сейчас функционирует только как пропускной пункт, через который идут гуманитарные конвои Международного комитета Красного Креста, зокрема, в частности, вот они пропускают по счастью. Именно об этом мы говорим на трехсторонней контактной группе, о том, что через счастье проходят гуманитарные группы, но почему-то та сторона не открывает даже легкового движения. Мы готовы принимать людей и пешком, те, которые переходят вот эту зону, и тех, кто едет на автобусах. Более того, по золотому мы предложили функционирование нашего автобуса, который бы ходил сквозно через серую зону до КПВВ на территории ОРДЛО. Ну вот, вот такая ситуация.
Еще человека давайте послушаем, который дозвонился. Добрый вечер, откуда вы?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я из Бахмута. Я живу здесь уже 8 лет, но я из Донецка. Мне непонятно вопрос-ответ Третьяковой. Если ДНР предлагает открыть блок и связано с этим, что нужно сделать тесты, люди согласны платить и ДНРам, и Украине.
Там не связано, вы не совсем правильно услышали. Требуется группировка ДНР признание вакцины «Спутник Лайт» от Украины, которую не признает никто. То есть это определенное политическое требование.
Да люди с ДНР, ЛНР, я звоню и знаю, они согласны платить на Украине. Если действительно эти тесты «Спутник», они согласны на Украине платить, лишь бы их пропустили.
Спасибо большое за звонок. Ну, Галина, давайте отреагируем. А действительно, почему бы и Украине ради гуманитарных соображений не признать вот эту вот якобы вакцину российскую?
Мы признаем, мы впускаем всех людей, кого выпускает сторона ОРДЛО. С одной стороны, в золотом счастье, там, где инфраструктура построена не такая, вот как на станице Луганской, не очень большая, где отсутствует большое количество административных услуг, которые можно оказать, в золотом счастье существуют и места вакцинации, где если бы с той стороны начали пропускать людей, наши КПВВ открыты. Мы фактически, вот если бы сегодня договорились об открытии КПВВ, завтра у нас был бы весь состав людей и все услуги, которые могут там предоставляться. И выдача пенсии, и медицинские осмотры, и вакцинация бесплатная при этом на той территории в золотом и в счастье, если бы они были открыты. Есть даже возможность выбрать из нескольких вакцин ту, которая в Украине легитимна. Наши Министерством охраны здоровья. Мы подумаем, мы стали размышлять после этого предложения о том, возможно или нет открытие для наших граждан без ограничений. Однако эпидемиологическая ситуация контролируется не мной, а кабинетом министров. И кабинет министров выдвигает требования по перемещению. На линии размежевания находится пограничная служба, находятся другие представители Збройных сил Украины и так далее. Это, в общем-то, место, где есть люди, и допустить сегодня инфекционное заражение этих людей невозможно. Именно поэтому речь идет о том, что должны быть эпидемиологические правила. Они самые простые. Если посмотреть на все другие наши посты, границы, они не такие сложные, как там при пересечении границы в Польшу, в Литву, когда кто-то летит в европейское...
Спасибо, Галина. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Спасибо вам, спасибо Марии Золкиной. Вот не успел задать вопрос Марии, кстати, на политических вопросов. Но еще, думаю, будет возможность у нас обсудить то, что произошло, происходит сейчас на линии соприкосновения на Донбассе. Ну вот Мария Золкина не питает особых иллюзий, что это перемирие продержится долго. Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. У нас в гостях были Мария Золкина и Галина Третьякова. Андрей Костин не смог принять участие. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».